новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Виктор Янукович отказался от участия в судебном процессе против него. В Крыму хотят построить более 100 новых объектов. Расследование Рейтер. Газовые турбины «Сименс» завезли в Крым. А сейчас подробнее. Бывший президент Украины Виктор Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним по делу о государственной измене. Дело рассматривается в Оболонском суде Киева. Выступление Януковича выпустили в эфир все пропагандистские государственные каналы России. По словам Януковича, он считает результат суда, цитирую, заранее определенным, а сам суд – чистейшей профанацией. Также Янукович решил отозвать из процесса своих адвокатов.
Завтра, 6 июля, должно состояться очередное заседание в Оболонском суде Киева. Я не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью. И знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь. Вынести обвинительный приговор. Обвинить меня во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины.
В свою очередь, прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко сообщил в комментарии 112-му каналу, что прокуратура продолжит рассмотрение дела, а Януковичу в суде предоставят бесплатную государственную защиту.
Це його виключне право. Я вважаю, що суд прийме рішення щодо залучення безкоштовного захисника від держави, і обвинувачений Янукович буде забезпечений безкоштовним державним захисником по розгляду даної справи.
На предыдущем заседании Оболонский районный суд Киева постановил перейти к заочному рассмотрению дела, потому что Янукович повторно не явился на заседание. Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине. Превышение полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, массовые убийства активистов Майдана, захват Януковичем государственной власти с 2010 года. Янукович, сбежавший в Россию после расстрелов на Майдане, обвинение отвергает. В этом году в аннексированном Крыму обещают ввести в эксплуатацию 114 новых объектов, которые строятся на деньги Российской федеральной целевой программы. Об этом сообщил подконтрольный Москве вице-премьер полуострова Виталий Нахлупин. Однако российский чиновник заметил, что уже сейчас наблюдается отставание от графика строительства объектов. Виноваты в этом исключительно российские власти Крыма, сказал Нахлупин.
Вот то, что я назвал, коллеги, это наша с вами ежедневная работа, но которая должна быть выполнена. Это все зависит от нас. Это еще не начатые работы ни подрядчикам, ни генподрядчикам. Вот данные отставания зависят исключительно и лежат исключительно в плоскости исполнительной власти республики.
Весной замминистра экономического развития России Сергей Назаров утверждал, что Крыму существенно не додают денег. Задержку связывают с отсутствием инвестиционных предложений. В мае в Крыму сообщили о задержках реализации ФЦП. Из-за нарушения сроков выбились из графика более 120 объектов ФЦП, сообщил тогда российский вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Россия ввезла на территорию аннексированного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании «Сименс». Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на три источника. По информации агентства, их доставили с Таманского полуострова в порт Севастополя. «Рейтер» не удалось установить, выполнила ли доставка оборудования с ведома или согласия «Сименс». По мнению юристов, это действие подвергает компанию под обвинение в обходе санкций или в недостаточных проверках того, куда отправлялась продукция. В то же время представитель «Сименс» в Мюнхене Вольфрам Трос заявил, что компания не доставляла турбины на территорию Крыма и соблюдала правила относительно контроля экспорта. Электротурбины необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Оба объекта строились именно под турбины компании «Сименс». Ранее поставка оборудования была заморожена из-за крымских санкций. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
В Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Это «Радио Крым Реалий». С вами Александр Янковский. И мы начинаем. Значит, каждое утро с понедельника по пятницу вы слушаете нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. И делать это можно в 8:35 утром и 18:30 вечером. Ну и, конечно же, можете нас не только слушать, можете еще и смотреть все, что происходит в нашей студии на нашем канале в YouTube. Он так и называется «Крым Реалий». Каждое утро с 8:30. Ну и вечером тоже в 18:30. А еще вы можете позвонить нам непосредственно в нашу студию и задать свои вопросы, те, которые у вас есть, предложить темы программ, ну и высказать все, что вы думаете по ситуации в Крыму. А звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатные. Номер телефона для вас 8 800 10 06 926. Жители других украинских регионов тоже могут присоединиться к нашей беседе. Для вас другой номер телефона 044 490 2900. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Крым в центре внимания.
Говорят, что вот, знаете, есть две проблемы. Дураки и дороги. Про первую проблему мы не забываем постоянно, как бы вот сегодня будем больше говорить про вторую. Дело в том, что в Крыму с 1 июля заработал временный специальный порядок проезда некоторых видов тяжеловесного транспорта на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах. Так это долго называется, на самом деле это запрет, фактически запрет грузовых автомобилей в период с 10 утра и до 10 вечера с 1 июля по 30 сентября 2017 года, когда температура воздуха превышает отметку в 32 градуса. Ну, а для Крыма это практически ежедневно. Вот об этом запрете мы сегодня и поговорим. Действительно ли автомобили, грузовые, большегрузные автомобили разрушают дороги? Сможет ли вот этот запрет спасти крымские дороги? А также, как все это скажется на кошельке каждого из крымчан? Да-да, не удивляйтесь, потому что есть прямая взаимосвязь между товарами в магазинах и теми грузовиками, которые доставляют эти товары в магазины, на базы, на рынки и так далее. Вот обо всем об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем небольшую информационную справку, подготовленную моими коллегами.
Репортаж.
В аннексированном Крыму с 1 июля вступил в силу новый порядок проезда тяжеловесных автомобилей по дорогам полуострова. Ограничения на движение грузовиков действуют с 10 утра до 10 вечера и продлится до конца сентября. Такая мера необходима в жаркие летние дни, когда крымский асфальт начинает нагреваться и продавливаться под весом тяжелых автомобилей, считают российские власти Крыма. В начале июня в подконтрольном Кремлю управлении службы автомобильных дорог Крыма сообщили, что на данный момент на полуострове отремонтировано треть всех дорог, а это 400 тысяч квадратных метров полотна. Всего в этом году на содержание и реконструкцию трасс общего пользования в Крыму выделено почти 2 миллиарда рублей, заявил российский замглавы ответственного управления Сергей Сукорцев.
Установлена процедура проверки, у нас есть отдел технического контроля свой, мы выполняем это регулярно силами своих кураторов и своей лаборатории.
Однако денег на ремонт нужно еще больше, считает назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. В начале недели он заявил, что ожидает выделения дополнительных средств на реконструкцию симферопольского полотна. До конца года в городе обещают отремонтировать 40 аварийных участков. Аксенов надеется на получение 213 миллионов рублей. При этом российский чиновник не назвал источника дополнительных доходов для Симферополя.
Мы договорились о том, что городу Симферополю будут выделены дополнительные деньги на ремонт, приведение в порядок дорожного покрытия. По крайней мере, сейчас на основных улицах, да, не можем, к большому сожалению, сходу охватить частный сектор, хотя программу, то есть такую необходимую финансировать с 18 по 20 год, в частном секторе города Симферополя закатать все дороги за 3 года. С учетом того, что у нас бюджет на 3 года формируется, давайте сейчас планово все эти вещи закладывать.
Российские чиновники Севастополя также хотят получить больше денег на ремонт дорожного полотна. Но президент соседней России Владимир Путин в июне сообщил, что городу не дадут дополнительные средства. Путин сказал, что федеральный центр готов дать в 2 или даже 3 раза больше денег на развитие социальной сферы аннексированного Севастополя, но это бессмысленно, так как город их попросту не сможет освоить. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
А вы слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, что вот что послужило темой нашей сегодняшней программы. Вот что стало этим информационным поводом. Но для начала еще напомню, что нас можно смотреть не только на нашем канале YouTube, но также еще и в Фейсбуке. Непосредственно вот такая любимая социальная сеть для многих. Поэтому можете смотреть и задавать свои вопросы прямо непосредственно под этой трансляцией. Вообще, вспоминая ситуацию, с которой, ну вот, сталкивались в 80-е, а еще раньше в 70-е, там, наверное, в 60-е годы, многие радиослушатели «Радио Свобода», тогда ведь не было там ни Фейсбука, ни Ютуба, но, тем не менее, люди слушали, прорывались через шум глушилок советских и, тем не менее, получали вот эту самую информацию, которая доходила к ним издалека, а потом обсуждали это. Часто, очень часто и после партийных собраний, а также в курилках на заводах, и думали, что все-таки жизнь можно изменить к лучшему. Сейчас все поменялось, информация стала доступнее, и главное желать получать эту самую информацию, желать изменений к лучшему, желать разбираться в том, что происходит. Значит, сегодня мы обсуждаем запрет, а точнее, ну, официально называется порядок, приказом Министерства транспорта Республики Крым о временном ограничении движения транспортных средств на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Республики Крым в летний период 2017 года. Значит, с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10 часов до 22 часов при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, по данным Росгидромет, запрещается движение грузового транспорта по автомобильным дорогам, региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам Республики Крым. Это была прямая цитата из решения вот Министерства транспорта Республики Крым. Сможет ли такой запрет, такое ограничение улучшить ситуацию с асфальтным покрытием на дорогах? Мы будем говорить в нашей студии с Александром Кавой, экспертом в сфере транспорта. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Александр, ну, первый самый главный вопрос, да, вот я, насколько понимаю, вот на сегодняшний день большинство товаров перевозится на территорию полуострова с помощью автомобильного транспорта. Это так или нет?
Часть товаров перевозится при помощи автомобильного транспорта, часть при помощи морского транспорта, часть из Керчи развозится по железной дороге. Потому утверждать о том, что от этого ограничения могут быть какие-то проблемы с поставкой товаров, абсолютно некорректно. Угу. В принципе, поставка товаров будет стабильно налажена во все регионы. А ограничение, которое вводится, оно направлено на то, чтобы просто не допустить ухудшения ситуации с качеством покрытия дорог. Хочу обратить внимание, что в южных областях Украины, например, ограничения действуют на всех дорогах, а не только на местных дорогах. И это ограничение вводится при температуре воздуха выше 28, а не 34 градусов. Mm-hmm. Это касается Херсонской, Николаевской, Одесской области. Потому мы можем сказать, что те ограничения, которые вводятся в Крыму, они гораздо слабее, чем те, которые действуют в других южных областях Украины.
Ну вот я смотрел, вот в Крыму 32 градуса, в Украине плюс 28 градусов, и вводятся такие ограничения. Александр, а вот вообще с точки зрения, ну вот чтобы было людям понятно, почему вводятся ограничения на передвижение грузового транспорта, когда температура повышается вот на данный момент в Крыму там выше плюс 32 градусов? С чем это связано?
Это связано с тем, что при такой температуре асфальт становится более мягким, и, соответственно, грузовой транспорт, даже который не нарушает максимально разрешенный вес, может негативно повлиять на качество покрытия, может образоваться колейность, или же могут пройти деформации в разных слоях асфальтобетона. Из-за этого, чтобы не допустить подобных изменений, чтобы дороги дольше служили и дороги были более качественные в другой сезон, вводятся такие ограничения. То есть это не какое-то ноу-хау наше, то есть это то, что работает во многих европейских странах.
Да.
И, повторюсь, там в южных областях Украины, в центральных тоже иногда вводятся такие ограничения.
Александр, скажите, а вот вы упомянули про мировой опыт. А вот как решается такая ситуация в странах, вот, ну, где вы высокая температура не редкость, а там плюс 30, может быть, вообще в течение полугода, а то, может быть, даже и 9 месяцев, тоже вводятся ограничения на дороге? Или каким-то образом другим они решают?
При определенных температурных режимах ограничения есть, но также и используются другие асфальтобетонные смеси. Потому что асфальтобетонные смеси, они адаптируются к климатическим условиям той или иной страны. И, соответственно, ищется оптимальное соотношение для максимальной и минимальной температуры, которая бывает. Потому что все-таки нужно понимать, что асфальтное покрытие, оно служит и зимой, и летом. Потому температурный режим должен быть оптимальный для обоих сезонов.
Угу. А вот есть ли вот технологии строительства дорог, которые вот не будут бояться, ну, такие дороги построены по этим технологиям, которые не будут бояться высокой температуры?
Ну, это касается дорог госзначения, которые находятся на территории Крыма. Потому что, как вы и цитировали, ограничения касаются только местных дорог, которые рассчитаны на местные нагрузки, на меньше уровень нагрузок. И, соответственно, там используется другая технология укладки. А на дорогах государственного значения в Крыму даже при температуре выше 32 ограничений нет. Тогда, когда в других регионах Украины, вот о которых я говорил, ограничения есть на всех дорогах, в том числе на дорогах госзначения, при температуре выше 28 градусов.
Скажите, а вот я видел несколько раз, допустим, в Германии, в Чехии, кстати, даже и в России, дороги бетонные, не асфальтобетонные, а просто бетонные. Вот такие дороги, они боятся высокой температуры или нет?
Опять же, зависит от видов бетона, которые используются, и на какие температурные режимы зимы и лета эти дороги рассчитаны. Потому тут некорректно говорить, что все цементобетонные дороги могут это выдержать. Потому что в странах с жарким климатом, например, там есть проблема, там нет нашей зимы. То есть, да, там высокая температура в плюс, но там ниже нуля никогда не опускается. И, соответственно, нет проблемы замерзания воды в шарах асфальта.
То есть вот это замерзание, оно тоже приводит к каким-то, не знаю, деструкциям того же самого асфальта?
К очень серьезным деструкциям, поскольку вода, когда проникает в щели, которые образуются со временем, при замерзании вода расширяется. Мы все помним школьный курс физики, что по объему лед больше, чем вода. Вот, и, соответственно, замерзающий лед, он просто разрывает и асфальтобетон, и цемент.
Александр, еще такие вопросы. Ну, вот они более логистические. Скажите, а вот насколько вообще автомобильный транспорт, его стоимость доставки им, она сопоставима там с железнодорожным, с морским транспортом? Вот что дешевле?
Ну, самый дешевый – это морской транспорт. Вот поскольку расходы на инфраструктуру для морского транспорта, они вообще минимальны. То есть, по сути, судно используют просто естественную инфраструктуру, которую создала природа. Что касается железной дороги, то на железной дороге существует особая система тарифов, которая привязана не к расстоянию перевозки груза, а к тому, какой груз перевозится. И зачастую перевозка одинакового объема, одинакового веса, но в зависимости от того, какой это груз, она стоит по-разному. И тариф отличается в разы. Ну, такая система тарифов функционирует и в Украине, и в Российской Федерации.
То есть это не линейная какая-то система, да? То есть нельзя сказать, что
нет, это не линейная система. Эта система сформировалась еще в конце 19-го, начале 20-го века, то есть когда железная дорога была монополистом по перевозке грузов по суше. Вот, и были введены ограничения, чтобы железная дорога не злоупотребляла монопольным положением. С того времени изменилось очень много, вот, и появились другие виды транспорта, очень развился автомобильный вид транспорта, но при этом и Украина, и Россия так и не отказались от старой Столыпинской системы тарифов, хотя дискуссии о том, что от нее стоит отказаться, ведутся уже давно.
Понятно. Александр, вы оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы вот сейчас дозвонились Максиму Мишину, это общественная организация «Дорожный контроль Севастополя». Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Максим, такой вопрос, да, вот сегодня обсуждаем ограничения, которые введены Министерством транспорта Республики Крым, временных ограничений движения транспортных средств на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Республики Крым в летний период 2017 года, которым предполагается, что с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10 до 22 часов при значении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, по данным Росгидромета, будет ограничиваться движения грузового автотранспорта. На ваш взгляд, это позволит сохранить крымские дороги, такое решение?
Ну, отчасти да, по одной простой причине, что когда сейчас строятся новые дороги по всему Крыму, да, и отсутствует весовой контроль как таковой вообще по всему Крыму, и транспорт, идущий на строительство тех же дорог, перевозка там зерна и всего остального, естественно, он идет с превышением тех норм весовых, которые сегодня имеют. И получается ситуация такая, что с одной стороны дороги строим, а с другой мы их тут же разрушаем. Поэтому ограничения как раз-таки по временному, так как температура действительно в Крыму сегодня высокая, до 40 градусов доходит. Естественно, асфальт, хочешь не хочешь, он плавится, какая бы технология ни была. И тогда, если не применять эти меры, то будет образовываться колеи.
Максим, а как вы думаете, каким-то образом это повлияет на стоимость товаров, которые доставляются?
Ну, мне сложно сказать, я не занимаюсь логистикой, доставкой грузов. Скорее всего, есть определенные нормы. Вы знаете, я бы наоборот бы даже применял бы в большей степени эти вещи, потому что грузовой транспорт в ночное время абсолютно никому не мешает. И трафик, естественно, намного меньше. Если мы возьмем статистику дорожно-транспортных происшествий, да, особенно за последнее время, не только там Крым и так далее, да, то мы увидим, что достаточно серьезные аварии сегодня происходят как раз при участии грузовых автомобилей. Буквально вчера в Севастополе на трассе Севастополь-Ялта столкнулось два автомобиля, именно грузовых, и последствия действительно очень серьезные. Поэтому если вводить именно движение в ночное время суток, как это производится, доставка зерна, да, на зернохранилище, она как раз-таки осуществляется в ночное время суток. Но при этом необходимо не забывать о обозначение самого автомобиля на трассе, потому что достаточно часто мы видим, что у автомобиля отсутствует работа габаритов и всего остального. То есть необходимо дополнительно их оборудовать какими-либо светоотражающими элементами.
Понятно. Но дело в том, что понятно, что те автомобили, которые там особенно зерновозы, да, они там, может быть, далеко не первой свежести, поэтому и там и проблемы могут быть технические. И действительно необходимо помнить всем водителям о безопасности своего транспортного средства, не только своего, потому что как, насколько тебя видят на дороге, да, то есть и ты думаешь о безопасности других участников дорожного движения. Максим, еще такой вопрос. Значит, вот в мае, 4 мая 2017 года, Дмитрий Овсянников, небезызвестный вам, да, это временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя, сказал, что в 2015 году было выделено на ремонт дорог в Севастополе 300 миллионов рублей, в прошлом году, то есть в 2016, 1,3 миллиарда, а в этом году 1,7 миллиарда. И, по словам Овсянникова, в этом году капитальным ремонтом будет охвачено 28 километров дорог. Речь идет о капитальном обновлении дороги, когда полностью снимается слой покрытия, делается дорога большими картами, отметил господин Овсянников. Вот эти следы капитального ремонта, они уже заметны в городе?
Да, конечно же. В начале 2016 года как раз таки было заявлено, вернее, в 2017 году, что мы вот ямочного ремонта, потому что он абсолютно бессмыслен. Дороги уже достаточно сильно устарели и требуют уже капитального ремонта. Поэтому сейчас даже вот основные улицы, уже городское кольцо полностью практически обновлено. Идет ремонт, начинается основной нашей артерии из города в сторону Ялты, то есть проспект Октябрь, проспект генерала Стрекова, и то же самое направление там в бухту Камышову и Карабинная сторона. Вот, поэтому действительно сегодня мы уходим от ямочного ремонта, и практически началась такая массовая программа, да, по реконструкции города, именно дорог по капитальному ремонту.
Спасибо. Максим Мишин, председатель организации «Дорожный контроль Севастополь», был на телефонной связи с Севастополя с нашей студией. Ну а в то же самое время президент России Владимир Путин заявил, что власти готовы были выделить Севастополю на строительство дорог в 3 раза больше, чем выделили, но субъект не может пока освоить эти деньги, чтобы их не растырили. Ну вот так вот, такое заявление сделал господин Путин 22 июня 2017 года. Напомню, что сегодня мы говорим про запрет с 1 июля по 30 сентября движение грузового транспорта по дорогам Крыма при температуре воздуха свыше 32 градусов. Далее будем говорить об этом с Андреем Бажутиным, председателем Объединения перевозчиков России. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот такой запрет, плюс 32 градуса и выше, если говорить про регионы России, есть ли где-то еще такой запрет?
Да, точно такой же запрет он распространяется на Краснодарский край. Этот запрет он начал действовать, в общем-то, практически с прошлого года. Нас всегда удивляло, потому что до этого подобных запретов не было. Ну, вот, в общем-то, и транспорт был такой же, как есть сейчас. Единственное, что у нас проблема с дорожным строительством. Дороги строятся по ГОСТам ЭТУ, видимо, которые еще приравнены к 60-70-м годам. Вот, 20 века. И получается, что под новые технологии, под новые машины, под ту технику, которую производят, и в частности у нас в стране, дороги не строят. И само качество дорожного строительства, используемые материалы оставляют желать лучшего. И что самое интересное, температуры плюс 32 и выше, они всегда были в Краснодарском крае и в Крыму в частности. Но при всем при этом почему-то запреты начали вводить только сейчас.
А почему? С чем вы думаете, с чем это связано?
Я думаю, что вообще у нас Министерство транспорта Российской Федерации пытается любым образом собрать деньги, по-моему, с участников дорожного движения, в частности, коммерческого транспорта, вводя разнообразные системы. И давайте представим то, что дорога – это, говоря о южных республиках, дорога ведь это не то направление, по которой гражданин может посадить свою семью и привезти ее к морю, чтобы отдохнуть. Дорога – это экономическая артерия страны. И даже те отдыхающие, которые сегодня будут находиться в Крыму и в Краснодарском крае, в Сочи в частности, там тоже не самая лучшая ситуация с дорожным строительством, с шириной той же самой дороги. Вот, лучше бы расширяли и делали инфраструктуру, чем делать запреты. Вот. Но при всем при этом те отдыхающие, которые будут там, и запрет для провоза грузов, товаров первой необходимости, скоропортящихся товаров, будет запрет в ночное время. Что же они кушать-то там могут, в конце концов?
Вот, я хотел спросить вас, Андрей, как это все скажется вообще на доставке товаров, такие запреты движения грузовиков в дневное время?
Ну, это скажется очень серьезно, я еще раз говорю, потому что Министерство транспорта у нас совершенно необдуманное решение принимает. У нас нет дорожной инфраструктуры, это раз. В Крыму, в частности, ширина дорожного покрытия, да, это... Однополосные дороги, как правило, от Керчи идут в сторону того самого Симферополя. Мы не будем говорить про дорогу, которая идет вдоль побережья. Там, в общем-то, грузовикам по большому счету вообще делать нечего. Основная артерия, она от Керчи до Симферополя практически одна. Так вот, ни дорожной инфраструктуры, ни стоянок, ни возможности отдохнуть, нет ничего. Заехав автомобиль, предварительно простояв, получив то же самое ограничение в Краснодарском крае, ну вот неизвестно, сколько ехать, да, потом нужно дождаться паром, в летний период паромы всегда переполнены, причем стоимость парома тоже не маленькая, туда-обратно это 40 тысяч рублей для грузовика, это ложится опять-таки в стоимость конечного продукта. И вот настолько высокая и необоснованная цена, ее никак не изменить, потому что нет альтернативы, это монополия. Я приведу небольшой пример, когда строился олимпийский объект в Сочи из Новороссийска. Путь на пароме составлял в 4 раза длиннее и стоил в 2 раза дешевле. Вот непонятно, как формируются цены здесь. Вот. Так, значит, простояв в Ростовской области, Краснодарском крае и, значит, на пароме, попадая в Крым, водитель может потерять уже до нескольких суток. Вот. Плюс там практически нет инфраструктуры. Негде останавливаться. Машины идут, скорее всего, со скоропортом. Это температурный режим. Как это соблюдать? Кто выдумал вот это все? С кем посоветовались? На основании чего это сделано? Вот нам пока непонятно.
Угу. А скажите, Андрей, еще такой вопрос. Необходимо ли водитель получает больше, если он работает в ночное время? Или это никоим образом вообще на заработок водителя не сказывается?
Это никоим образом на заработок водителя вообще не сказывается. Дело в том, что у нас есть еще и режим труда и отдыха, который нужно соблюдать ко всему тому. И когда у нас вводятся определенные ограничения на въезды в города, на температурные режимы, вот дневные, да, ночные, еще что-то, как можно соблюдать режим труда и отдыха? Это не сопоставимые факты. Здесь опять идет нарушение законодательства. И если, значит, водитель днем отстоял, по каким-то причинам он должен работать только ночью, тут идет сбивка графика, так и, собственно говоря, само состояние водителя, вот это вот напряжение, постоянные отстои от Ростова до того же самого парома, да, ну, 500 километров.
Понятно. Спасибо, Андрей, извините, у нас уже время в эфире заканчивается. Андрей Бажутин, председатель объединения перевозчиков России, был на прямой телефонной связи с нашей студией, это радио «Крым Реалия». Услышимся, мы продолжаем нашу работу.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Дональд Трамп начал свой визит в Польшу. Великобритания и Украина начнут переговоры о зоне свободной торговли. На плато Эпетри начинают работы по благоустройству, а сейчас подробнее. Президент США Дональд Трамп начал свой визит в Польшу, куда он прибыл накануне. Во время визита, как ожидается, американский лидер будет обсуждать вопросы безопасности и торговли. У Трампа запланированы переговоры с лидерами Польши и Хорватии. Возможно, он также проведет совместную пресс-конференцию, первую за рубежом, с президентом Польши Анджеем Дудой. Он также встретится с главами примерно 10 стран, выходящих к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям. Эта группа, известная как «Инициатива трех морей», ставит своей целью расширение и модернизации энергетической системы и торговли для сокращения зависимости региона от российских энергоносителей. После завершения процедуры выхода из Европейского Союза Великобритания и Украина начнут переговоры по установлению зоны свободной торговли между странами. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с британским премьером Терезой Мэй. Украинский премьер добавил, что объем торговли между Украиной и Великобританией в прошлом году составил около 2 миллиардов долларов, а потенциально может увеличиться до 3,5 миллиардов.
І я порушив питання, знайшов підтримку того, що ми розпочнемо консультації щодо підходів, щодо встановлення зони вільної торгівлі з Великобританією. Ми, ви знаєте, зробили велику роботу і отримали таку можливість з Канадою. З 1 вересня вона вступить в дію. А ми працюємо зараз з Туреччиною, Ізраїлем. І в рамках нашої співпраці з Великобританією ми вважаємо, що є велика перспектива.
По словам Гройсмана, выход Великобритании из Евросоюза создает абсолютно новые условия, в которых нужно формировать базис для экономических отношений между двумя странами. Европарламент 4 июня проголосовал за предоставление Украине дополнительных торговых преференций. Европейские законодатели выступили в поддержку пакетного решения, одобрив новые договоры и разрешения. Новые нормы начнут действовать после того, как их одобрит Совет ЕС. Благоустроить территорию Айпетри подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма собираются за 2,5 месяца. Об этом заявил российский глава комитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов. За это время на плато вместо демонтированных кафе российское руководство полуострова намерено создать пешеходную зону, обновить смотровую площадку и построить огромную парковку. Все это на Айпетри появится уже к осени, утверждает Смирнов. Затем российские чиновники хотят приступить к капитальным работам по благоустройству территории.
Мы говорим о создании таких минимальных пока эстетических условий с учетом того, что все-таки разрабатывается более широкомасштабная концепция по вот, использованию и практическому уже реализации здесь всего проекта.
На прошлой неделе российский активист, глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук сообщил, что в заповедной зоне Айпетри, где сейчас ведутся работы по зачистке плато, появится торгово-развлекательный центр и элитное коттеджное поселение. В роли инвесторов застройки плато может выступить российский Сбербанк, сообщил Горначук. Зачистить Айпетри от торговых точек подконтрольные Кремлю власти Крыма собирались 2 года. Работы начались в мае этого года. Мобильная связь в аннексированном Крыму не дороже, чем в регионах соседней России. Об этом заявил российский министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Цитата. «Я бы не сказал, что в Крыму связь дороже. Скорее всего, речь о том, что те или иные операторы, которыми пользуются в Москве, могут быть не представлены в Крыму. Это вопрос хозяйственных отношений между компаниями», — сказал Никифоров. Чиновник также опроверг наличие отдельного роуминга на территории Крымского полуострова. Заявление российских чиновников Крыма о будущем улучшении качества мобильной связи и интернета начались сразу после аннексии полуострова. На качество мобильной связи жалуется даже подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов, который заявил, что только в Симферополе за один звонок связь может оборваться около 3 раз. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реали. Итак, мы продолжаем. Значит, сейчас в этой части нашей программы мы будем говорить вот о чем. Мы будем обсуждать итоги двухдневных переговоров лидера Китайской Народной Республики и президента России Владимира Путина. Напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это телефонный номер для крымчан, и звонки по нему для вас абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и также смотрите трансляцию нашей программы на канале в YouTube Крым Реали. Очень просто нас найти. Ну и в Фейсбуке мы тоже сейчас присутствуем. Тоже происходит прямая трансляция нашего сегодняшнего эфира. Итак, мы начинаем. Ну а для начала послушаем небольшую информационную справку о двухдневных переговорах лидера Китайской Народной Республики и президента России.
Репортаж.
В Москве прошли двухдневные переговоры лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Сначала глава КНР был приглашен на неформальный ужин в Кремле. На следующий день у сторон была запланирована официальная часть встречи. По итогам визита Си Цзиньпину был вручен орден святого апостола Андрея Первозванного, высшая государственная награда России.
Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики орденом святого апостола Андрея Первозванного награжден Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
Во время церемонии Путин назвал китайского коллегу дорогим другом и последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Си Цзиньпин напомнил, что после вступления в должность встречался с Путиным 22 раза, назвав отношения Москвы и Пекина примером добрососедских отношений двух крупных государств.
Единодушно договорились о том, что как бы ни изменилась внешняя обстановка, китайско-российские отношения всегда не подверженное влиянию. Мы настроены на наращивание взаимного поддержки и всестороннего сотрудничества, продвигать наше сотрудничество вперед для достижения больших реальных результатов.
Китайский лидер стал третьим иностранцем и третьим главой восточного государства, награжденным орденом Андрея Первозванного. До него этой чести удостоились главы Азербайджана и Казахстана Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев. В рамках визита Си Цзиньпина в Москву между Россией и Китаем был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Не все стали достоянием гласности. Российское агентство «Интерфакс» сообщило только о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества Центра международной культуры Китая, Ассоциации хоккея Китая и Федерации хоккея России. Как передает русская служба «Радио Свобода», в Китае уже в этом году должен появиться российский телеканал «Катюша», который будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. Си Цзиньпин и Путин встречаются около 5 раз в году на различных международных мероприятиях. Предыдущая встреча лидеров прошла 14 мая в Пекине во время форума «Один пояс, один путь». Свой первый визит за рубеж в качестве председателя КНР Си Цзиньпин совершил в Москву в 2013 году.
Репортаж.
Вы слушаете радио Крым Реали. Итак, сегодня мы обсуждаем итоги вот этого визита лидера Китайской Народной Республики в Москву и встречи его с президентом России Владимиром Путиным. Делать мы это будем в нашей студии с Виктором Киктенко, заведующим отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И надеюсь, что радиослушатели тоже присоединятся к нашему разговору, потому что тема достаточно важная. Мы часто забываем о том, что существует помимо Европейского Союза, Америки, Канады, Японии и других вот таких экономик номер один, да, есть еще, по крайней мере, ну, та экономика и та страна, которая за последние несколько лет сделала такой громадный скачок и оказывает влияние на многие процессы в мире. Вот насколько вообще на сегодняшний день велико влияние Китая на процессы на планете Земля?
Вторая экономика мира. Прежде всего, и, соответственно, место, которое сегодня занимает Китай, это место глобального игрока, и мы фактически можем говорить о том, что это уже по факту сверхдержава. Хотя Китай всячески старается принизить собственную роль в современном мире, продолжая настаивать на том, что это развивающаяся страна, но по факту мы действительно имеем дело со страной, которая не только является второй экономикой, а фактически говорит о изменении глобального порядка. И, соответственно, инициатива Си Цзиньпина, о котором мы сегодня говорим, «Один пояс, один путь», который сейчас более кратко в Пекине называется как «Пояс-путь», она фактически является той геоэкономической инициативой, которая будет менять не только ситуацию в евразийском пространстве, но и фактически в мире, так как сегодня ее называют как новую модель открытости Китая, то есть новая модель внешней политики Китая.
А какие цели у этой внешней политики Китая? Чего они хотят?
Вот, кстати, сегодня как раз это хороший пример Россия-Китай, итоги переговоров. Можно сказать так, что невзирая на громкие заявления и российской прессы и действительно достигнутые серьезные договоренности, мы можем видеть столкновение двух разных видений и подходов к тому, каким должен быть мир. С точки зрения Китая, это мир многополярный, это мир, где не может быть доминирования, и по этой причине у них есть определенные серьезные разногласия с Соединенными Штатами Америки в внешнеполитической сфере, и такие же серьезные разногласия с Россией, хотя это не так видно, если читать только прессу. Почему? Потому что фактически Россия выступает за, можно сказать, блоковость, и предлагает видеть отношения стран через такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийское сотрудничество, но это все некое блоковое видение. Китайский проект – это инклюзивный проект, предполагающий открытость и поиски взаимной выгоды.
Угу. А вот если говорить про взаимную выгоду, вот в чем интерес Китая по отношению к России, а в чем интерес России по отношению к Китаю?
Опять же, несмотря на то, что есть серьезные успехи в их отношениях, и постоянно лидеры стран не только своими визитами и заявлениями доказывают эту преданность и верность дружбе, но, тем не менее, выгода не совсем ясна и по сегодня. Китай не вкладывает больших денег, инвестиций, собственно говоря, в Россию, не укрепляя ее. Китай использует Россию, прежде всего, наверное, все-таки как ресурсную базу, сырьевую базу, и, соответственно, те проекты, которые громко заявляют, они пока только являются бумажными проектами.
Угу. А если говорить про Россию, то есть вот для нее Китай – это что на сегодняшний день? Рынок сбыта, это, не знаю, это инвестор. Вот что для на сегодняшний день сосед Китай?
Безусловно, Китай российский бизнес ждет от китайского инвестиции. Собственно, Китай для, наверное, подавляющего большинства мира – это прежде всего инвестор. Это колоссальные возможности финансирования тех или иных проектов, но Китай финансирует то, что ему выгодно. Он никогда не вкладывает деньги просто так.
А вот на сегодняшний день в России Китай куда-то зашел уже вот так, ну, серьезно, там, с проектами в десятки миллиардов долларов?
Нет. Этого нет. Вот мы сейчас по итогам визита слышим о том, что создается 10-миллиардный фонд, но только 1 миллиард рассматривается для начала с китайской стороны. Ранее заявлялись о очень крупных проектах, связанных с газопроводами, «Сила Сибири» знаменитая и так далее, но это все находится в достаточно таком еще сложном состоянии, и до реализации этих проектов крайне далеко. Мы можем видеть, что Китай действует крайне осторожно, и, соответственно, за сильными или громкими политическими заявлениями мы видим очень аккуратную внешнеэкономическую деятельность в отношении России.
А в какие экономики, на какие рынки Китай заходит, ну, китайский бизнес заходит вот так массово, с большими объемами
инвестиций? Я понимаю, но для этого просто достаточно посмотреть внешнеторговые операции. Мы увидим, что в качестве примера отношения с Украиной – это всего 6 миллиардов. Соотношение с Россией – это 60 миллиардов. Отношения с Европейским Союзом – это 600 миллиардов.
То есть китайских денег в Европейском Союзе 600 миллиардов.
Совершенно верно. И, соответственно, если мы посмотрим, кто главные партнеры, это Соединенные Штаты, это Европейский Союз, это Япония, это Южная Корея. И, соответственно, вот это и создает, собственно, вот эту глобальную сегодняшнюю экономику. Вот это и есть главные партнеры. То есть Россия, она на порядок уступает Европейскому Союзу, и перспектив приблизиться даже в масштабах Евразеса, это крайне сложно представить.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Крым Реалии» у нас в студии Виктор Киктенко, заведующий отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины, и мы обсуждаем визиты китайского руководителя Си Цзиньпина в Москву и встречу его с Владимиром Путиным. Ну вот еще что интересно. Есть два интересных момента в этой, не только в этой встрече, вообще в российско-китайских отношениях. Это использование армии. Были такие моменты, когда и Советский Союз, ну и Россия, как его правопреемник, да, были и вооруженные конфликты между этими двумя странами. Вот на сегодняшний день Китай в случае, знаете, каких-то проблем приграничных, экономических и так далее, использует свою армию или нет?
На сегодняшний день, вообще, в принципе, надо сказать, что для Китая даже те военные конфликты, которые были с Советским Союзом, Вьетнамом, Индией, пограничные конфликты, это сложно все-таки назвать войной в полном смысле этого слова, и китайцы часто это называли некими актами, элементами, собственно, внешней политики, но не полноценной войной. И более того, как мы помним, в конфликте с Вьетнамом сложно сказать, что китайская армия победила. И с Советским Союзом то же самое. Поэтому Китай... В приоритетах внешней политики применение армии находится не на первом, не втором и даже не на третьем месте. Но для того, чтобы понять, кого Китай воспринимает вероятным противником, для этого достаточно увидеть, где располагаются наиболее сильные военные округа. Это не Россия. Это, например, Индия, которая является и конкурентом, и в каких-то вопросах проблемы территориальные есть у них до сегодняшнего дня. И это та же самая Северная Корея, которая является непредсказуемым игроком с ядерным оружием, ракетами, и хотя это коммунистическое тоталитарное государство, но тем не менее для Китая это проблема. Поэтому вот там, если и возможно какие-то военное присутствие, то это эти места. И, конечно же, Южно-Китайское море, где сегодня активно присутствует военная сила Китая, но опять же, как демонстрация силы.
Скажите, вот вообще, насколько, на ваш взгляд, серьезна китайская угроза для России? Я скажу просто вот то, что я могу, как, знаете, с точки зрения, вот тут точно, с точки зрения обывателя, который иногда читает разные российские медиа, и вот он там видит, что Китай, там Дальний Восток уже практически полностью заселен китайцами, там все китайское, и заводы, и фабрики, и гостиницы, и все остальное. А как на самом деле?
Ну, это действительно очень сильное преувеличение. Дело в том, что когда в 90-х годах возродилась торговля с Китаем, при Ельцине, соответственно, активно Дальний Восток, Сибирь начала торговать с Китаем, вот тут же моментально возродилась так называемая «желтая опасность» или «китайская угроза». Это сопутствующие, я бы сказал так, явления в отношении с Китаем. Все, что большое, человек пугается, конечно. Большое население, большая экономика, большая военная сила – это пугает. Китай это прекрасно понимает – из конца 90-х, и в особенности сейчас заботится об этом своем имидже, но, на мой взгляд, или там, по моей оценке, никакой реальной военной угрозы или возможности столкновения между Китаем и Россией – это абсолютный миф и фобия.
Угу. А вот скажите, у Китая есть тоже нерешенные территориальные вопросы? Да. Они есть, да? На сегодня, что это на сегодняшний день?
Их много.
То есть не один, да? Нет. То есть не только Тайвань?
Нет, например. То есть можно сказать, что практически по периметру это и Индия, и Россия. Можно ведь по-разному интерпретировать. Не надо забывать, что Россия в середине 19 века отторгла миллионы квадратных километров. И это территория, которая начинается от Хакасии и заканчивается Владивостоком. Вот, поэтому то, как существует в истории, как это подается даже детям, история их страны, то там эта проблема есть. Претензий нет, но есть определенные вопросы. А что касается претензий, то да, это, конечно же, Индия, это, конечно же, Тайвань, это Южно-Китайское море, которое в последнее время, как мы знаем, является горячим местом, и там сталкиваются интересы и Китая, Японии, Филиппин, Вьетнама и так далее. Вот, поэтому эти вопросы вопросы нерешенные, но я не думаю, что решать Китай их будет прямым военным конфликтом, но, безусловно, показывая свои военные силы.
А вот если у Китая есть такие нерешенные проблемы территориальные, почему, на ваш взгляд, тогда появилась такая позиция Китая в отношении аннексии Крыма Российской Федерации в 2014 году? Почему?
Какая позиция?
Ну вот да, мне интересно, что позиция такая, что не было голосования Китая в 2014 году на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. С поддержкой этой. Или было?
Нет, дело в том, что на самом деле, на сегодняшний день, вот если мы не будем сейчас выстраивать, как это все развивалось с 2014 года, но на сегодняшний день официальная позиция Пекина совершенно четкая и прозрачная. Это признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Точка. И, соответственно, даже если в Крыму, мы иногда видим это и в крымской прессе, и в публикациях российских, появляется информация о том, что якобы Китай будет что-то финансировать, то даже если допустить такое, то речь будет идти исключительно о приватном секторе. То есть никакие государственные компании туда не войдут. И заметьте, что за это время ни один депутат, в отличие, кстати, от некоторых европейских государств, не посещал Крым. И, соответственно, в этом смысле позиция Пекина будет совершенно четкой и последовательной. Именно по той же причине, что у них есть свой Тайвань, свои территориальные вопросы. И к любым вот таким моментам, где угодно в мире, Китай всегда последовательный. То есть и здесь с Украиной сегодня вопросов нет. Есть признание территориальной целостности и суверенитета страны в границах, которые были на 14-м.
Угу. Понятно. Ну вот есть еще одно такое сообщение. Кстати, развивались, знаете, крымский аспект, он развивался достаточно интересно. В 2015 году Сергея Аксенова, да, назначенного Москвой руководителя Крыма, не приняли его на втором международном экономическом форуме «Россия-Китай. Две страны, одно дело», который проходил в Пекине с 3 по 5 сентября. Причиной стали санкции, которые вот как раз именно США и Европейский Союз наложили на крымского чиновника. Но в 2016 году, например, господин Константинов, это так называемый руководитель, его должность, это председатель Государственного Совета Республики Крым. Вот так его назвали в Москве, так его назвали российское руководство. Он уже приехал в Китай. То есть... И заявляет о том, что есть там какие-то у них определенные договоренности. Опять-таки заявляют, что приезжают какие-то делегации китайских туристов. Правда, официальных делегаций мы не видим. Есть просто там какие-то либо...
Совершенно верно. Китай – это не Северная Корея, там есть разные люди. Китай меняется, он более открытый, чем был раньше, и нельзя все контролировать. Но я повторю, что одно дело официальная позиция, другое дело там личные какие-то инициативы и даже высказывания, поездки, все что угодно. Но есть позиция страны, есть позиция Пекина. И, соответственно, вот здесь мы никаких сегодня шатаний не видим.
А скажите, почему тогда Китай не присоединяется к американским и к европейским санкциям?
Китай не присоединяется к американским санкциям.
В отношении Российской Федерации?
Не только в отношении Российской Федерации. Я повторю, что вот вопросы, связанные с территориальными проблемами, вот здесь всегда Китай очень осторожен. И он сохраняет всегда некую такую нейтральную позицию, которая, кстати, зачастую и у нас в Украине воспринималась как враждебная. Это не антиукраинская позиция. Она является просто специфичной в отношении того, как Китай себя позиционирует в принципе. Он не вмешивается во внутренние дела других стран и придерживается определенных концепций, которые были выработаны еще при Мао Цзэдуне, когда его тогдашний премьер Джавахарлал Неру, Джоу Энлай и премьер индийский Джавахарлал Неру, именно они тогда создали то, что называется принципами мирного сосуществования. И как бы то ни было, по сегодняшний день это краеугольный камень внешней политики Китая. Поэтому вот эта позиция, она не является, повторю, антиукраинская, она является сдержанной. И Китай действительно с 2014 года какое-то время ждал и смотрел за развитием ситуации, что некоторых политиков раздражало в Украине. Ну, это такая позиция, такая страна и, соответственно, такое поведение.
Понятно. Но есть у Китая еще один момент, на который тоже указывают достаточно часто европейские, американские правозащитники, это Тибет. Да, говорят, что вот эта территория, которая была отдельным государством, потом была присоединена к Китаю, поэтому вот, может быть, и с этим тоже связана определенная такая осторожность Китая.
Или по поводу Тибета я всегда напоминаю, что часть Тибета находится в составе Индии. И тогда уже нужно предъявлять претензии еще к этому государству. Да, действительно, история такова, что некие государства теряли свою независимость или свою государственность. И Украине это хорошо известно по своей истории. Вот. Но на сегодняшний день Тибет, часть Тибета является провинцией Китая. Но это тот же самый пример, когда вот осторожность по отношению к другим чьим-то конфликтам, она, да, связана с какими-то внутренними своими mm-hmm. вопросами. И Китай всегда отвечает определенным образом на эти претензии. К слову сказать, не так давно, месяц назад, здесь находилась делегация в Киеве. Сюда приезжал Ринпо Че, живой Будда. Вот они рассказывали о том, какова жизнь в Тибете, который находится в составе Китая, и рассказывали о их видении. Я вас уверяю, что ситуация не такая простая. Вы, например, если вы увидите фотографии Тибета 70-х, 80-х годов и сегодня, это две большие разницы. То есть там действительно была колоссальная отсталость экономическая, а сегодня туда даже в Лхасу можно доехать по железной дороге.
Понятно. И еще, возвращаясь опять-таки к теме Крыма и российско-китайских отношений. В мае, значит, представители крымских властей, например, министр экономического развития республики Андрей Мельников говорил о том, что Евразийский деловой совет обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить и также и тоннель. И якобы китайские компании уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе. Это один момент. Второй момент, говорилось также о том, что приедут в Крым китайские туристы. Но есть очень интересная уже реакция на то, на вот такие сообщения о том, что в Крым приедут китайские туристы. Она от Ассоциации туроператоров России о том, что в период летнего сезона въездной турпоток в России вырос на 10-15%, в основном за счет китайцев, но далеко не весь этот турпоток легальный. Кроме того, констатируют российские специалисты, китайцы любят обслуживаться своими, поэтому приезжающие по линии соотечественников, работающих в России нелегально, китайские туристы не посещают музей, не пользуются местной инфраструктурой и так дальше. Эти туристы покупают туры за копейки, не настроены потратить больше. Вообще, насколько на сегодняшний день китайцы стали интересоваться миром? Вот насколько вырос?
Сегодня китайский туризм – это туризм, который приносит больше всего денег. И в Европе, кто бывает, во Франкфурте на Майне, например, можно увидеть надписи на банках одновременно и на китайском языке тоже. На Елисейских полях огромное количество, вы встретите китайских модниц, и они скупают просто все в бутиках. Это так. Что же касается Крыма, еще раз повторю, та информация, которая проходила, во-первых, ее желательно было бы проверить, и это несложно. Действительно ли мы увидим сейчас работающих китайцев в Крыму? Я думаю, это можно проверить просто-напросто. Во-вторых, даже если это так.
Нет, китайцев не видели, но говорят совершенно о том, что есть
всегда. Я тоже слышал об этом, и говорят, что это китайские деньги. Но вот здесь сложнее, но повторю, что я даю 100%, что это не государственные компании, а даже если это так, то это будет приватный сектор. Но повторяю, что такие факты нужно проверять. И, соответственно, только после этого делать выводы или о чем-то говорить, например, здесь с послом Китая. Угу. Вот. Но по нашим данным эта информация не является подтвержденной. И, соответственно, китайский посол, кстати, в комментариях своих, господин Дувей, он всегда говорит, что официальная позиция именно таковая, никаких официальных компаний работать в Крыму не будет. Что же касается туризма, добавлю еще вот что. В Китае это экономика гибридного типа, где комбинируется, собственно, свободный рынок и планирование. Так вот, соответственно, в Министерстве туризма китайском есть список рекомендованных стран, куда, к несчастью для Украины, она не входит. То есть Украина даже не входит в этот список. То о Крыме вообще говорить нечего. А там действует именно такой механизм. Если страна не рекомендована, то, соответственно, ничего особо развиваться не будет, кроме каких-то эпизодических вещей. Вот. А что касается вашей информации по России, действительно, там есть огромное количество посредников, собственно, китайских компаний, и эти деньги не попадают в российскую казну. И действительно, это является серьезной проблемой для российских туроператоров. Это правда.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Виктор Киктенко, заведующий отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. Вам спасибо, Виктор, за... Я надеюсь, теперь наши радиослушатели, во всяком случае, будут понимать, что же происходит в отношениях между Россией и Китаем и как Китай относится к российской аннексии полуострова, украинского полуострова Крым. Это радио Крым Реалии, и мы продолжим нашу программу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, через 5 минут в этой же студии вас ждет встреча с Аркадием Бабченко.
В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Госсекретарь США едет с визитом в Украину. Россия продолжает нарушать права жителей аннексированного Крыма. На полуострове проблемы с освоением денег, а сейчас подробнее. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля посетит Киев. В ходе рабочего визита Тиллерсон намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в стране, сообщил в среду американский Госдепартамент. В Госдепе подтвердили, что Тиллерсон встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества. Россия в аннексированном Крыму продолжает политику грубого нарушения прав человека. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. По ее словам, на данный момент одна из первоочередных задач Украины – добиться от российского руководства допуска официальных наблюдательных и мониторинговых миссий на захваченный украинский полуостров и на отдельные неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Задача української влади, і також ми тут апелюємо до громадянського суспільства, на всіх можливих міжнародних майданчиках піднімати питання необхідності тиску на Російську Федерацію з метою допуску офіційних, спостережних і моніторингових місій на окупований Крим і Донбас.
В начале недели Геращенко сообщила, что аннексированный Крым превращается в российскую военную базу, оккупированный Донбасс – полигон для российских военных учений. По ее словам, сейчас захваченный украинский полуостров больше не похож на туристический регион. Вместо туристов в Крым массово заезжают военнослужащие и силовики из соседней России. За 7 месяцев подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма смогли освоить менее половины средств, выделенных на развитие полуострова в этом году. Об этом сообщила российский министр финансов Крыма Ирина Кивика. По ее словам, хуже всего тратят деньги на социальные нужды в Феодосии. Местное руководство не реализовало и 40% бюджета. Средние показатели расходования денег по Крыму держатся на уровне 48%, сообщила Кивика.
Чем полгода занимались, где иски в суды, где работа, которая проводится по увеличению собственной доходной части. Потом все начинают идти к Сергею Валерьевичу и говорить, дайте деньги. Все деньги у вас, работайте с ними. Вы не работаете со своими доходными источниками вообще никак.
В соседней России неоднократно выражали недовольство тем, насколько плохо российские чиновники аннексированного Крыма расходуют выделенные деньги. В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что федеральный центр больше не выделит денег захваченному Севастополю из-за низкого освоения финансов. Подконтрольный Кремлю спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщает о грядущих отставках российских чиновников на полуострове. Ожидается, что сегодня в полдень назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов анонсирует громкие увольнения. По сообщениям местных пророссийских СМИ, должности могут потерять российский мэр Ялты, министры топлива и энергетики, ЖКХ, один из вице-премьеров. Также, сообщают крымские журналисты, уволят российского министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого. Хмельницкого. Это будет связано с провалом туристического сезона 2017, сообщают СМИ. За прошлый год в Крыму уволены десятки российских чиновников. В отношении большей части из них возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных обязанностей» и «Коррупция». Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Янковский. Слушайте нас каждое утро в 8.35 и вечером в 18.30 с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Ну, еще смотрите прямые трансляции наших эфиров на канале YouTube «Крым Реалии». Вот можете это делать прямо сейчас, комментировать. И самые интересные вопросы и мнения мы озвучим в нашем эфире. Также, ну, смотрите на нас еще и в Фейсбуке, тоже на нашей страничке «Крым Реалии» тоже сейчас ведется прямая видеотрансляция. И звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это телефон для крымчан, а для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, о чем или о ком мы сегодня будем говорить?
Тема дня.
Сегодня мы пригласили в нашу студию российского журналиста Аркадия Бабченко. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, что нашим радиослушателям будет вообще интересно узнать о том, как вот события на Донбассе, аннексия Крыма изменили Россию, если вы нам расскажете об этом сегодня. Вот как изменилось российское общество за последние 3 года, есть ли желание менять ситуацию, есть ли у россиян доступ к информации о событиях в их стране и в Украине. Вот вообще, что должны знать крымчане о современной России. Вот об этом мы сегодня поговорим. Ну а для начала послушаем небольшую справку о нашем госте.
Гость эфира.
Аркадий Бабченко, российский журналист, прошел 2 чеченские войны. С 2000 года работает военным журналистом в зонах конфликтов. Основал проект «Журналистика без посредников». Аркадий Бабченко неоднократно высказывался против аннексии Крыма.
В Крыму был референдум, но это тоже, конечно, чушь собачья. Никакого референдума там не было. Это, конечно, все отжатие.
Российский журналист выступил против развязывания России и войны на Донбассе. Одно из самых известных выражений журналиста – «Родина тебя бросит, сынок». Всегда. Из памятки российским военным, которую Бабченко опубликовал в августе 2014 года.
Это будет последняя война для России, и Россия эту войну, конечно, не переживет.
В России Бабченко неоднократно подвергался прессингу со стороны властей и федеральных СМИ. После начала российской агрессии на Донбассе он выступил с критикой в отношении Кремля. В ответ на это телеканал НТВ показал пропагандистский фильм под названием «13 друзей хунты», в котором упоминается и российский журналист.
Без него не обошелся ни один митинг против российской власти. Журналист позволяет себе еще более смелые высказывания. Например, это его перу принадлежит заявление о том, что россияне – генетически неполноценный народ.
Новый виток травли Бабченко в России произошел в декабре прошлого года. Тогда журналист прокомментировал в Facebook крушение летевшего в Сирию российского самолета Ту-154 с ансамблем имени Александрова и журналистами федеральных СМИ на борту. Бабченко написал, что у него, цитирую, «нет ни сочувствия, ни жалости к представителям российских пропагандистских СМИ, погибшим в катастрофе. После этого Бабченко подвергли критике российский депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич, призывавшие возбудить против него уголовное дело и даже лишить гражданства. 21 февраля этого года Аркадий Бабченко написал в Фейсбуке, цитирую, «Какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богом хранимой родины» и выехал в Прагу.
Просто у меня появилась информация о том, что сейчас, в данный момент, товарищи КГБ решают, что со мной делать, и либо заводить уже дело и сажать совсем, либо махнуть рукой, и пускай этот малохольный журналист в своем Фейсбуке и дальше пишет, что хочет.
В июне стало известно, что сотрудники российского телеканала «Звезда» подали коллективный судебный иск против Аркадия Бабченко. Они потребовали извинений и компенсации морального ущерба в пользу родственников погибших в катастрофе. Сам Бабченко на это ответил в Фейсбуке фотографией с красноречивым жестом. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Гость эфира.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, а в нашей студии известнейший российский журналист Аркадий Бабченко. Аркадий, ну давайте начнем с того вообще, вы где сейчас живете, где работаете? Или живете невозможно, знаете, такое слово употреблять к журналисту, вот как место проживания?
Я, знаете, я сейчас как Цой Васи, я поэт, я на белом свете живу. То есть я езжу из страны в страну, но собираюсь остановиться в Чехии, так сложилось, что мне там Карлов университет дает возможность получить рабочую визу, и я буду подавать документы и думаю вернуться в Чехию. Ну вот пока мотает по миру.
Что сейчас в центре внимания ваших публикаций, ваших материалов?
Да все то же самое, все то же самое. Война, то, что происходит с Россией, и, конечно же, война, безусловно.
Скажите, вот давайте, мне было бы очень интересно от вас, как от российского журналиста, который пребывал в России и работал в России много-много-много лет, получить ответ на такие вопросы. Вот на сегодняшний день, по вашим ощущениям, у россиян, у них есть доступ к информации?
Есть, есть. Это самая большая проблема, потому что, ладно, про 37-й год можно говорить, там мы не знали, потому что доступа к информации нет. Нету, да? Про Северную Корею можно говорить, что они не знают, но в России доступ к информации есть.
Тогда в чем проблема? Почему люди из многообразия информации выбирают исключительно официальную точку зрения?
А потому что на подготовленную почву легло. Здесь, на мой взгляд, здесь все-таки здесь проблема, она из двух составляющих состоит. Первый, это, конечно, зомбоящик, да? Потому что такого инструмента...
Телевизор, в смысле,
телевизор,
да?
Телевизор. Угу. Потому что такого инструмента пропаганды не было никогда ни у кого, ни у одного режима в истории человечества. Это впервые в истории человечества такого. Да, Гитлер, Геббельс там сейчас аплодирует у себя в гробу наверняка. У него даже такого не было. А Константин Львович Эрнст свои деньги получает не зря. Они работают, они правда делают, и как прочищает это мозги, я вижу. Это одна часть составляющей, но вторая часть составляющей, что это легло на подготовленную почву.
Я просто вот вспоминаю, да, там 70-е, 80-е годы, и тогда же тоже был телевизор, но при этом люди слушали вот по вечерам, по ночам, слушали там «Голос Америки», там «Радио Свободу», BBC, «Deutsche Welle», и потом после официальных, там, знаете, собраний даже партийных, они обсуждали где-то в курилке, обсуждали, что они вчера там вечером услышали. А, тоже был телевизор? Почему тогда это так не сработало, а сейчас сработало?
Видимо, другой эффект. Если заставлять насильно, то оно дает противоположный эффект. Сейчас тоже сработает, на самом деле, потому что, нет, когда говорят про рейтинг Путина 86%, вот в это я не верю. Да, но, по моим ощущениям, у него рейтинг процентов 50, там, 55-60, вот примерно так. Но у Крымнаша рейтинг реально был 86-90%. То есть, реально 9 из 10 человек аплодировали стоя, поддерживали Крымнаш. Вот мне очень понравилась формулировка Айдера Муждабаева, когда он сказал, что он работал в «Московском комсомольце», и я начинал с «Московского комсомольца». Да, я в 2000-х годах работал там в отделе Дмитрия Холодова, то есть это первая газета, пострадавшая, в общем-то, от беспредела властей. Ну, не первая, а первая в «Новой России», да. И вот он говорит, что когда люди там слушали сообщение о том, что Крым наш, было ощущение, что им всем вкололи какой-то наркотик. Вот это, по-моему, лучшая формулировка, потому что действительно вот в 2014 году, особенно в 2014, были какие-то остекленевшие глаза у людей. Вот ты говоришь, а понимаешь, что твои слова не доходят. Вот действительно такое ощущение, как будто вкололи наркотик. Это действие зомбоящика, да, безусловно. Но опять же, повторюсь, это легло на подготовленную почву. Люди были готовы. Видимо, исторически так сложилось, что здесь там. да, культуры, мировосприятие, оно колониальное, шовинистическое, имперское.
Угу. Да, это интересная, наверное, тема для многочасового разговора, почему так происходит, почему одни страны с имперским прошлым, они с этим прошлым успешно расстаются и идут и строят там, ну, совместную жизнь, дальнейшее будущее европейских народов, например, а другие по-прежнему пытаются привнести вот этот самый опыт 19 века в 21 столетие. Напоминаю, в нашей студии Аркадий Бабченко, российский журналист. Аркадий, а вот знают ли россияне, это вот про Крым, да, вы упомянули о том, что 9 из 10, они вот радовались аннексии Крыма. А вот знают ли россияне, что на самом деле происходит на Донбассе?
Знают ли, что происходит там сейчас, следят ли за обстановкой?
Да, следят ли они за обстановкой?
Нет, ну сейчас...
Есть ли это в центре внимания?
Нет, сейчас эта тема ушла довольно сильно, и Донбасс, и Сирия, они ушли довольно сильно, и такого ажиотажа, такого интереса, конечно, уже не вызывают.
А почему задал этот вопрос? Да, он актуализировался интервью «Новой газете» матери российского ефрейтора российской армии Виктора Агеева. Напомню, что, значит, Виктор Агеев был задержан на территории Украины как участник вооруженных формирований, как солдат, да, который воевал на территории Украины, это уже приключилось, это произошло в 2017 году, и вот мать его, Светлана Агеева, она в интервью «Новой газете» говорила, что доверяет правительству, раз сказали, что там российской армии нет, значит, ее там нет. Давайте послушаем.
Я смотрю новости, смотрю аналитические передачи политические, вот исходя из этого я могу пересказать то, что говорят там, то и я знаю. Украинское правительство не хочет, чтобы отделялся Донбасс, Луганская область от Украины, да, хотят, чтобы государство было унитарным, а Донецк и Луганск не хотят быть в составе Украины, поэтому конфликт между ними. Россия, нет, про Россию всегда официальная версия, мы же наших войск там нет, мы же там не участвуем, это же будет вмешательство уже, поэтому я думаю, что нет. Правительство уверяет нас в этом, то я как бы верю. В этой истории с моим сыном, я не знаю, как он туда попал и что он там делал.
Да, ну вот это Светлана Агеева, мать ефрейтора российской армии Виктора Агеева. С одной стороны, получается, она не знает, как он туда попал, а с другой стороны, по телевизору сказали, что там российских военных нет. Вот как это уживается в одной голове?
Ну, а как Афганистан уживался? 10 лет страна верила, что мы там строим детские сады, при этом про трупы оттуда все знали. Это вот... На самом деле, они все знают. Ну, конечно же, они все знают. Где-то там подспудно они все понимают. Но вот этот вот гигантский механизм, гигантская шестеренка вот этой вот пропаганды, она вот это вот знание проверчивает. Ну, и знать не хочется. Это же надо думать, да? Если ты подумаешь, если ты поймешь, что это правда, это же должно вести к каким-то действиям, да? Поэтому нас там нет и нас там нет. Но это проще, безусловно. Но подспудно-то, конечно, они все знают.
А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Меня Владимир зовут. Хотел задать вопрос. Я каналы не смотрю практически вообще. Вот, смотрю украинские, англоязычные. Вот, и особенно мне нравится украинский журналист.
Извините, как-то связь очень хорошо вас слышно. Еще раз, если можно, то есть вы смотрите разные каналы, и вам нравится какой-то украинский журналист, да?
Да, украинский журналист Анатолий Шарий. Хотел бы ваше отношение к нему услышать. Угу. И к его публикации.
Хорошо, спасибо.
Понять не имею.
Хорошо.
Я не знаю, не смотрю.
Хорошо, надеюсь, мы ответили на этот вопрос, Аркадий. Значит, мы продолжаем еще говорить о ситуации с российской журналистикой. На ваш взгляд, российские журналисты, они еще остались? Российские журналисты, которых слушают люди, не просто, да, вот люди, которые, может быть, что-то пишут там в своем блоге и которых не читает никто, а вот есть ли российские журналисты, которые говорят правду, имеют аудиторию и способны влиять на общественное мнение?
Есть, безусловно, есть, и есть даже, в общем-то, СМИ, которые слушают, которые говорят правду, и они способны влиять на общественное мнение. Другое дело в том, что журналистика как таковая, она в России умерла, потому что, ну, на мой смысл, суть журналистики в чем? Есть проблема, журналистика ее описывает, общество узнает о проблеме и своими действиями заставляет власть решить проблему. Uh-huh. Вот в России эта цепочка долгие годы была оборвана на втором пункте. Проблема, ее описание, влияние общества. Влияния общества не было. А сейчас уже и на первом. Проблема, ее даже описания уже нету. Но, тем не менее, отдельные частные случаи, безусловно, остались. Безусловно, журналисты остались. Власть их даже перестала трогать, перестала закрывать, потому что понятно, что если власть захочет ни новой газеты, ни дождя, вот так вот по щелчку пальца, Фейсбук перекроет, да, там по щелчку пальца. Но власть перестала их трогать, потому что поняла, что да, действительно, влияние на общество это не имеет. Вот как они поймут, что влияние начинает нарастать, они, на мой взгляд, конечно, все перекроют. Но пока, ну, позволяют какому-то там Бабченко вякать в Фейсбуке, ну, пускай вякает, в чем проблема-то.
Хорошо, Аркадий, понятно. А скажите, а вот такие обращения людей, вот эти все новые медиа, которые, ну, достаточно они влиятельные, в том смысле влиятельные, что у них аудитория сейчас подчас больше, чем у традиционных большого телевидения, на котором работают там
десятки. В доме медиа вы имеете в виду там соцсети
и YouTube, соцсети, да? YouTube, да. Который, в принципе, тоже является соцсеть. И многие, вот крымчане, например, сейчас, они даже там, знаете, записывают обращение к Владимиру Путину в надежде на то, что он их увидит, это обращение в соцсетях, а оно же потом расходится, потому что все смотрят, посмотрите, что там крымчане опять записали, верните местное самоуправление, например, в Алупке. А вот это работает или нет?
Ну, я крымчан должен разочаровать, потому что говорят, что Владимир Владимирович не пользуется интернетом, и, похоже, это действительно правда так.
Как не пользуется интернетом?
Ну, говорят, понятно, что у нас нет информации о том, кто такой глава России, как он живет и чем занимается, потому что это совершенно окуклившаяся структура, да, мы не знаем, есть ли у него дети и внуки, и где они, чем они занимаются, да, но в России принято, как бы общепринято такое мнение, что Путин не пользуется интернетом, и новости ему приносят референты в папочках, и как на мой взгляд, так это хорошо, и слава богу, потому что Владимир Владимирович Путин, когда пришел к власти, он отлично понимал, что такое телевидение. И первым делом разгромил телевидение, первым делом... Путин с чего начался? С разгрома НТВ. Первым делом он разгромил телевидение. Как на мой взгляд, хорошо, что он не понимает, что такое интернет, потому что как он поймет, что такое интернет, так он перекроет все и там будет просто Северная Корея.
Да, но смотрите, а в 2008 году, когда президентом России был Дмитрий Анатольевич Медведев, ведь он-то же пользовался же...
президентом России.
А кем же он был?
Ну, он был местоблюстителем. И Владимир Путин не президент России. Владимир Путин узурпатор России. В России нет президента. Президент – это выбранная должность.
Так, интересная точка зрения. Хорошо. То есть, писать людям письма Владимиру Путину или не писать? Вот в интернете обращение.
Пожалуйста, можно писать хоть Путину, хоть Господу Богу, царь далеко, Бог высоко.
Ясно, хорошо. То есть, на дело за вами, дорогие радиослушатели, дорогие крымчане. Хорошо. А что знают россияне о ситуации в Крыму? Давайте так, во-первых, насколько Крым на сегодняшний день, если вот вы говорите, там 9 из 10 поддерживали аннексию Крыма в 2014 году из россиян, вот сейчас, в 2017 году, насколько россиянам вообще интересен Крым?
Практически не интересен. Практически не интересен, потому что истерика, вот этот патриотический угар, это, конечно, вещь замечательная, им можно при помощи этого инструмента страной можно управлять, конечно, просто великолепно, но его проблема в том, что население невозможно держать в состоянии истерики долго. Это эмоционально очень затратное чувство, 2, 3, 4, 5 месяцев, полгода, это... Этот угар стихает, он сейчас стих, и Крым где-то там на 10-м месте значимости.
Когда он может появляться вот в, ну не знаю, на первых страницах или там в выпусках телевизионных новостей самых рейтинговых?
Ну, как что-то происходит, в основном это в связи с Украиной, какие-нибудь заявления у украинского руководства. Типа, новый фашизм, они хотят отобрать наш Крым, вот тогда новый всплеск происходит.
Да. А вообще россиянам интересно, что происходит у них в регионах? Ну, то есть, вот условно, интересно ли жителю Москвы узнать, что происходит там на Кузбассе?
Нет, нет, не интересно, потому что Россия, это, в общем-то... Это довольно атомизированная территория, населенная атомизированными группками людей. Москва – это вообще не Россия. Москва – это отдельное государство, со всех сторон окруженное Россией. Она вообще живет по своим, в своей повестке дня. И в Москве сейчас самое главное – это реновация и собянинские переделки вечного бордюрного камня.
Хорошее описание. Скажите, а вот россиянам, что им известно о том, что происходит в Крыму? Я сейчас имею в виду запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Известно ли об этом?
Они даже не знают, что такое Меджлис. Я думаю, они россиянам, вот если вы имеете в виду среднестатистического россиянина...
Да, не журналистам, которые непосредственно на эти темы пишут.
Я думаю, они даже слабо себе представляют, что есть такой народ, как крымские татары.
А почему?
Ну, потому что мы отобрали наш русский Крым у бандеров-фашистов, которые хотели убивать русских. Крымские татары в эту схему плохо вписываются.
То есть даже громкие задержания, аресты, не знаю, судебные заседания, они никоим образом не отображаются.
Какой-то ИГИЛ в Крыму, наверное, кто-то там какие-то проклятые, не знаю, кто там фашисты, мусульманы-фашисты, наверное, кто-то там еще. Но там картина мира совсем другая.
Угу. Хорошо. Значит, у нас есть еще такое. Что мы, значит, какое у нас там есть предложение? Ну давай. Ну, мы просто уже говорили про обращение к Путину. Ну, давайте послушаем. Вот крымчане говорят, и как они записывают в виде обращения президенту России.
Крымчане говорят.
Весь народ поднялся. Почему вы нас не слышите? Почему? И почему вы нас не слушаете? Вот в чем беда. И вот в чем удивление, вы понимаете? Надо прекращать это. Надо прекращать. Дайте людям нормально жить, творить, процветать и быть счастливыми.
Уважаемый президент, у нас сложилась очень печальная ситуация. Вот, и мы отчаявшиеся предприниматели. Пожалуйста, помогите нам в наших вопросах.
Уважаемый Владимир Владимирович, я мать-одиночка. У меня забирают последнюю копейку. Это единственная моя надежда, моя работа, которую я очень люблю. И у меня ее пытаются отобрать всеми силами. Но нам не дают никаких шансов. Одна надежда только на вас.
Крымчане говорят.
Ну, такие видеообращения, аудиообращения записывают крымчане к Путину. А вот как в России? Люди по-прежнему обращаются к великому, ну, царю, не знаю, самодержцу, и вот хотят, чтобы он решил их вопросы?
Нет, нет, уже эта стадия прошла. Люди уже как бы понимают, что власть ими не занимается, власть ими не интересуется. Ну, на прямых линиях, да, есть срежиссированные. Ну, есть, конечно, какие-то отдельные группки, действительно, отдельные люди, которые действительно там верят, что сейчас они скажут Путину.
Ну, почти 2 миллиона обращений было на последней линии Путина.
Ну да, это вот эта прямая линия, она же рассматривается как возможность решить свои проблемы, что у меня потек сортир, Путин, почини мне сортир, да? Вот в этом смысле есть. Ну, а если вот так вот вы пройдетесь по улице, спросите какое-нибудь обращение к Путину, ну, не знаю, может, один из 100 вам ответит, остальные, ну, плюнут и дальше пойдут.
Аркадий Бабченко в нашем эфире, в эфире радио Крым Реали. Аркадий, скажите, при каких условиях вообще возможно изменение ситуации в России?
Экономический крах. То же самое, что было в Советском Союзе. Нефть в районе 12, и вот тогда можем начинать о чем-то говорить.
А вы думаете, что... Ну, тогда просто была немного другая ситуация. Была абсолютно планово зарегулированная экономика. Невозможно было привозить товары в Советском Союзе, да, если ты не государственное предприятие. Да, потом уже появились в самой последней стадии, появились эти челноки, которые возили сумками, не знаю, там, свитера и там, магнитофоны, джинсы и все тому подобное. Но сейчас-то ведь нет такого ограничения. Сейчас-то ведь в России там какой-никакой, но капитализм, то есть любые товары можно в любое время привезти. То есть почему вы думаете, что падение цены на нефть, оно приведет, ну, к дефициту? Ну, просто подорожает все, дефицита-то не будет, будут товары, будет.
Ну, да, согласен, дефицит не будет, просто не будет денег, чтобы на них купить. Но страна все-таки, Россия – это ресурсная экономика, она завязана в основном на ресурсы, конечно. Бегут же мозги, бегут из страны капиталы, бегут из страны технологии, но санкции какие-то там никакие вводят. Я думаю, это будет усугубляться только, эта ситуация.
Хорошо, предположим, вот не будет этих самых ресурсов, упали цены на нефть. Но что будет дальше? Ведь потом, может быть, промышленности потребуется какой-то редкий элемент, и он снова найдется на территории России. Ну, уже не нефть, ну, не знаю, ну, я условно говорю, может быть, там какой-то, не знаю, шишечки какие-то растут в тайге, которые растут только на территории России. И вот Россия становится снова монополистом, и снова она будет получать много денег за вот такой вот экспорт.
Ну, надо признать, что этой стране действительно в этом смысле живет, везет, безусловно. То меха, то нефть, то еще что-нибудь. Вон Байкал есть, полно пресной воды, может быть, на этом выйдет. Но если такое случится, да, страна выйдет. Если нет, то нет.
Хорошо, если экономика упадет, и цена на нефть будет низкой, что произойдет дальше? Не означает ли это, что просто-напросто придет к власти еще более радикальный, ну, не знаю, еще более тоталитарный лидер?
Я такой шанс не исключаю, мне кажется, одним из вероятных, но я думаю, что сценарий будет примерно что-то по типу иракского, да, там какая-нибудь программа типа нефть в обмен на продовольствие или что-нибудь в этом роде, да. Я думаю, что будет медленный такой такое постепенное загнивание. То есть не сразу, а медленно, постепенно, 10 лет, 15 лет все это будет загнивать, потому что такие режимы, они устойчивы. Такие режимы, они устойчивы, на самом деле. Обрушение экономики не произошло, обрушение нефти не произошло, мировое сообщество совсем не лезет решать проблемы демократии в России, и этот режим может загнивать 5, и 10 лет, и 15 лет. Но потом, в конце концов, дойдет до такой степени, что, в конце концов, на мой взгляд, будет биг-барабум. А вот кто после этого придет к власти, ну, мне кажется, что у более, скажем так, не политкорректно, у более упоротой части населения шансов больше, чем у демократической-либеральной. Так что я такой шанс не исключаю совсем, да.
То есть вы не верите, что власть может поменяться в России путем выборов, демократическим путем?
Власть не может поменяться в России путем демократических выборов, потому что в России нет выборов ни демократических, ни недемократических. Власть в России может поменяться. Вот сейчас в 2018 году будут вроде как выборы, да, но это в очередной раз спецоперация по удержанию Владимира Владимировича на троне. Можно голосовать, можно не голосовать, как угодно. Но если вы хотите изменить ситуацию, то это изменение возможно только на улицах. Вот если после выборов, когда станет понятно, что голоса украли, а их, конечно же, опять украдут, да, поднимется волна, и на улице выйдет 500 000 человек и скажет, мы хотим хотя бы как минимум перевыборов, и мы не уйдем отсюда, пока этого не будет. Угу. Вот только тогда можно будет хоть о чем-то говорить вообще.
Понятно, спасибо. Аркадий Бабченко, российский журналист, был гостем нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили о ситуации журналистики и о возможных изменениях в России, а также про аннексию Крыма. И вот в завершение нашей программы напомню, что в этом году, в июне фактически, произошло то, чего мы ждали 17 лет. Владимир Владимирович Путин превзошел по сроку своего пребывания у власти дорогого Леонида Ильича Брежнева. Ну вот с такими знаниями я вас и оставляю. Александр Ленковский, услышимся в эфире радио «Крым Реали». Всего вам доброго.